Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня церковь отмечает память преподобного Арсения, о времени жизни которого известно очень приблизительно, где-то между 8 и 10 веками. Родился Арсений в Константинополе и служил при императоре военачальником. Во время очередной военной операции плыл с войском по морю, попал под сильный шторм, корабли затонули, и все погибли, кроме одного единственного – Арсения. Этот день оказался поворотным в его духовной жизни. Он решил принять монашество и посвятить оставшиеся годы молитве и строгим аскетическим подвигам. Начал свои молитвенные подвиги преподобный Арсений в Клеворском монастыре. Уже с первых дней снискал уважение к себе монашеское братие и вскоре был избран игуменом. Однако душа Арсения стремилась к высотам аскезы. Он оставляет монастырскую келью и поселяется невдалеке в одной из горных пещер. Питание у преподобного было разовым. Пищу он принимал один раз в неделю, в воскресенье, когда приходил в свой монастырь и участвовал в божественной литургии, а затем садился за трапезу с монастырской братьей и проводил с ними душеполезные беседы. Арсений неизменно носил вериги, и это последнее обстоятельство для нас также может оказаться небезынтересным. Ношение вериг – это особый подвиг, который был распространен в средние века. Вериги, то есть грубые тяжелые цепи, одевались на голое тело. При этом подвижник испытывал жуткий дискомфорт. Это в лучшем случае. А в худшем, при интенсивном движении, цепи растирали тело до глубоких ран. и аскет терпел постоянную боль, становившуюся еще более ужасной при малейшем последующем движении. Так вот, в связи с этим у любого нормального человека возникает совершенно естественный вопрос. Зачем? Это что, форма извращения такая? Мазохизм? Или полное безумие? Ну вот на самом деле, боль – это разве не то, от чего мы стремимся избавиться в первую очередь? И не безуспешно. Сравните зубоврачебные кабинеты 60-х годов и современные. Сегодня даже запломбировать зуб некоторые предпочитают под общим наркозом. А сколько фармацевтами выпускается различных обезболивающих средств? Любой скажет, что боль – это плохо. Большая боль – ужасная. И с этим трудно спорить. Особенно, когда больно тебе самому или твоему очень близкому. А если, скажем, раковый больной умирает, корчась в нестерпимых муках? В некоторых странах считают гуманным в таких случаях умертвить человека, совершить, как это именуется, эвтаназию. И в этом, безусловно, есть своя логика. Если всем очевидно, что больной обречен на смерть, зачем ему лишний месяц, два или три терпеть невыносимую боль? Дать исчерпывающий ответ на этот вопрос вряд ли возможно. Однако, как минимум, мы должны с вами понимать, что страдание относится к сфере, опечатанной, так сказать, семью печатями. Боль несет в себе не только физиологические функции, но и духовные. Перенесение страданий на душу человека имеют колоссальное влияние. Боль может возвысить человека, а может и опустить, приблизить к Богу или удалить. Быть может, не все знают, что означает нижняя перекладина креста. Как все вы наверняка обращали внимание, она косая. Правый конец направлен вверх, а левый вниз. Разбойники висели справа и слева от креста Христова. И тот, и другой испытывали страшные, неописуемые муки. Но, как гласит Евангелие, один разбойник, который был распят справа от Иисуса, покаялся в своих грехах, исповедовал Христа Богом и просил помянуть его в Царстве Божием. Этот бандит, грабивший, убивавший людей, пройдя через огонь мучений, очистился. Его душа просветлела, стала чище и мягче. А второй разбойник, испытывая ничуть не меньшее страдание, наоборот, еще более озлобился, ожесточился и опустился до абсолютного нуля, так сказать. К сожалению, в нашей с вами жизни гораздо чаще можно наблюдать левую часть нижней перекладины креста, стрелой, указывающую вниз, в преисподнюю. Когда нищета, страдания, болезни, невзгоды не поднимают людей, а опускают. Но это не есть закономерность. Все, что Бог дает нам или допускает в нашу жизнь, должно служить во благо. Другое дело, что люди норовят даже очевидно полезные и нужные вещи использовать во вред себе и окружающим. Боль можно еще сравнить со штангой спортсмена. Если он толкает этот груз, то с каждым качком он становится сильнее. Но если тяжелыми гирями придавить расслабленного человека, то этим можно травмировать лежачего или даже насмерть придушить. Святые подвижники в конечном итоге побеждали любую боль, даже пылая в пламени костров. Некоторые из них на прощание своим учителям пели любимые христианские песенки. Это были люди, сильные духом. И вот эта сила стоит любых крестов и вериг, постов, бдений и скитаний. Потому что сила духа никогда не оставляет человека. а переходит с его душой в вечность.
Святый.
Вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, значение христианской символики в деле проповеди Евангелия. Кто из вас постарше, наверное, помнит 15 октября 1964 года, первый день нашей страны без Никиты Сергеевича Хрущева, первого секретаря ЦК КПСС, когда на прилавках и магазинах появилось больше товаров, кои заранее придерживали, чтобы в этот день обрадовать граждан нашей страны вступлением в должность дорогого Леонида Ильича. Царствование Никиты некоторыми воспринимается как время оттепели. И действительно, многие политзаключенные возвращались в свои семьи из тюрем и лагерей. По ночам люди стали спокойнее спать. Все реже по ночам разъезжали воронки. Расстрелов стало заметно меньше. Но это перемирие между тиранами и собственным народом нисколько не коснулось духовенства и церкви. Религия – опиум для народа. Ее нужно уничтожить на корню. Храмы закрывались массово, по многочисленным просьбам трудящихся, так сказать. Епископ вынужден был каждый шаг согласовывать с госчиновником, уполномоченным по делам религии, какого священника перевести на другой приход, а которого запретить в служении. Отслужил батюшка панихидку на кладбище – в запрет. Проповедь слишком доходчивую сказал – в запрет. Сынишку своего завел в алтарь – в запрет. Запрещение в служении в те времена – это зачастую было таким распутьем – либо в тюрьму, либо к отречению от священства. Хитро так было задумано. Уполномоченный по делам религии звонит правящему архиерею и диктует: «Священника Сергия Сидорова с завтрашнего дня определяйте в запрет». Епископ вынужден исполнять. В противном случае его самого за штат отправят. А что значит «священник под запретом»? Он не имеет права совершать богослужение. А раз так, он тунеядец. 209-я статья Уголовного кодекса и в тюрьму. Да, ты, конечно, можешь устроиться на завод, но только после отречения от сана. Не отрекаешься – значит, за решетку. А из тюрем далеко не всегда возвращались. Знаете, несчастные случаи там бывают разные. Гонения на церковь при Хрущеве на самом деле были почище сталинских. Некоторые священники не выдерживали, отрекались. Протодиакон Иоанн Капранов, живший на территории Святодуховского собора, бедняга. Пасха, все обнимают друг друга, приветствуют: «Христос воскрес!» А он вышел во двор, сел на солнышке, греется. Ему все проходящее: «Христос воскрес!» А он молчит, как рыба, а глаза-то мокрые. Так и умер отреченцем. Отец Зиновий Пальжок, тот как-то сумел покаяться и возвратиться к служению, но тоже горького хлебнул немало. Плюс моральная атмосфера. Люди чают светлого будущего, а рай на земле не наступает из-за проклятых церковников. Никита Сергеевич к 80-му году обещал коммунизм. Именно к 80-му. Потому что именно к этому году обязался торжественно показать по телевидению последнего попа. Заметьте, не последнего убийцу, не последнего насильника или вора, а последнего священника. То есть в глазах сознательной общественности поп – это гораздо хуже Чикатило. Пройтись по улице священнику было небезопасно. Случалось, увесистые камни летели. Помню, мне годика 4 было. С отцом шли по Советской, так в районе Утоса как раз под обстрелы попали, так сказать. А ругательство матерщины вслед. Плевки – так это дело обычное. Особенно неприятно было проходить мимо школ. Детская простота и непосредственность зачастую были просто невыносимы. Ну а папа, конечно же, в отличие от других священников, ходил по улице исключительно в рясе и с иерейским крестом. Как-то раз я спросил отца, а почему бы ему не постричь бороду и не ходить в цивильном костюмчике? А зачем? Ну, чтобы прохожие не косились и не слышать этих улюлюканий. Помню, папа мне ответил словами Христа. Кто постыдится меня и моих слов в роте сем прелюбодейном и грешном, того и Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе. Убедительный ответ, не правда ли? Вы знаете, я до сих пор поражаюсь наивности тех христиан, которые недооценивают историческую культуру церкви. Мол, зачем облачение, рясы, зачем кресты, иконы? Гладко побрился, одел костюмчик, повязал галстук, Библию под мышку и вперед. На самом деле, это не то пальто. Уверяю вас, когда в те годы шел наш владыка Дамиан, тогда еще отец Петр Замараев, по улицам города, с длинной бородой, в рясе, с большим крестом на груди, эффект от этого был гораздо мощнее, чем от вида сотни протестантских проповедников в наглаженных костюмчиках, которым право проповедовать-то за пределами дома молитвы никто не предоставлял. Да, форма православного священнослужителя – это было немым, но выразительным свидетельством о Боге, эффективным, демонстративным и в то же время ненавязчивым. Это впечатляло и в то же время никого ничему не обязывало. Для того, чтобы протестанту что-то сказать о вере, надо было остановить прохожего и заявить ему, что, мол, Бог тебя любит или нечто подобное. То есть в этом уже присутствовал некий элемент вмешательства в чужую жизнь. Но вот не настроен человек тебя сейчас слушать. И вообще он опаздывает на работу. За это лишить премии могут, а ты ему о Божьей любви втираешь. Эффект-то обратный, вероятнее всего, окажется от твоей навязчивости. А так идет священник. Кто-то покосится на него, кто-то плюнет ему вслед, кто-то выругается, кто-то даже камнем швырнет, а кто-то, глядишь, и поклонится. Подходили с вопросами, причем люди разные. Молодежь иногда. Поп, а поп, скажи, ты и вправду веруешь в Бога? Здесь надо отдать должное. Отец знал, что ответить. 5 минут беседы было достаточно для того, чтобы атеистическое мировоззрение собеседника, если и не рассыпалось, как карточный домик, то, во всяком случае, дало серьезную трещину. Вообще, надо сказать, даже маленький крестик на груди – это просто гениальнейшее изобретение христианской культуры. Надел крест на шею – и все. Не надо кричать всем подряд, мол, я христианин. Оно и так видно. Правда, в последние времена многие стали носить крестики в качестве украшения. И тем не менее, крест – это настолько мощный знак, который, наверное, никогда не обесценится. Позже, уже в юношеском возрасте, я с удовольствием носил на лацкане пиджака красивый крестик с эмалью, юбилейный знак, выпущенный к 300-летию дома Романовых. В свидетельстве веры мне это очень помогало. Где бы я ни находился, в автобусе, на теплоходе, в театре или парке, ко мне подходили люди с вопросами, иногда с вдумчивыми, иногда с издевкой. Но я, товарищ, тоже битый, и в переносном, и в прямом смысле этого слова. Также за словом лишний раз в карман не лез. Часто бывало так, что начинался разговор с ухмылкой, а заканчивался очень даже серьезно. А битый я был в основном в первых двух классах 14-й школы. Там учителя пытались повлиять на меня таким своеобразным способом. Юлия Ниловна, моя первая учительница, обычно заходила в класс, все вставали. «Здравствуйте, дети!» – приветствовала она всех. «Садитесь». А Замараев стоя. «Посмотрите, дети, на Ваню Замараева. Этот мальчик верит в Бога». «Ха-ха-ха!» – смеялся класс. «Дети, Бог есть?» – продолжала Юлия Ниловна. «Нет Бога!» – хором отвечали дети. «Ваня, тебе не стыдно?» После таких диалогов на переменах обычно звучали улюлюканья. Соученики презрительно ухмылялись, дразнили, как умели. Но наиболее активная из юных борцов с опиумом для народа после уроков норовили помериться со мной физическими силами. Силой меня Бог не обделил, разбросать я мог многих. Но правнуки Маркса хорошо помнили наставление своего дедушки в том пункте, что количество на какой-то стадии переходит в качество. Когда слишком много народу набрасывается на одного, это уже понятно, что битым оказывался я. Тем более, что в драках иногда использовались подручные предметы. Увесистый портфель, дрын, пояс с металлической пряжкой. Однажды таки угодили мне чуть выше виска железной прягой. Эффект, надо сказать, был потрясающим. Сказать, что больно, так не очень. Череп цел, не пробили. Зато кровище было море. Учителя поняли, что перестарались. Струхнул даже сам директор. Извинялся, упрашивал родителей никому не говорить об этом инциденте. И сам позаботился о переводе меня в престижную 30-ю школу, где все было уже намного цивилизованнее. Но, вы знаете, эти два года в 14-й школе были очень ценными, прежде всего в формировании характера. Я искренне благодарен всем, кто принял участие в закалке моей веры и становлении как личность. Без Юлии Ниловны или Раисы Иосифовны я был бы, наверное, хлюпиком, маменькиным сыночком, и вряд ли смог нести по жизни свое служение Богу. Благодаря 14-й школе мне всегда было легко то, что для некоторых тяжко. Свидетельствовать о своей вере не только сейчас, когда это престижно и даже в какой-то степени модно, а и в те годы, когда сказать, что ты веруешь в Бога, было все равно, что признаться в собственном сумасшествии. И для многих это было не под силу. Были даже священники, которые косили под художников. Едет батюшка в троллейбусе, на него все смотрят. Он-то с бородой, ее-то никуда не спрятать. Он бы ее избрил с удовольствием, но тогда прихожане не поймут. Но его и спрашивают: «Мужчина, эко у вас борода, вы случайно не поп?» «Нет», – отвечает батюшка, – «я художник». Ну, вы помните, было одно время. Либо творческие личности, либо стиляги могли себе позволить завести длинную бороду. Но ведь согласитесь, это же мучительная слабость – быть неспособным сказать: «Да, я священник», или «Да, я верующий». Но главное-то в другом. «Кто постыдится меня и моих слов, — говорил Христос, — того и Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов». Исповедничество само по себе является святой обязанностью каждого христианина. Плюс оно является фундаментом нашей проповеди миру о Христе. А проповедь Евангелия – это, как мы уже подчеркивали с вами, важнейшая Господня заповедь к каждому из нас. Мы должны постоянно говорить людям о своей вере. Не обязательно языком. Иногда даже наоборот. Слова могут быть неуместными. Ну вот, например, не принимайте пищу, не перекрестившись. Независимо от того, где вы и в каком обществе. Да, это может быть трудно. Но вы возьмите иго Господне на себя, преодолейте комплексы, и тогда обязательно убедитесь в том, что иго Божие благо и бремя его легко есть. «Что такое хорошо?» – вопрошает Фридрих Ницше и отвечает. «Все, что исходит из силы. А что такое плохо? Все, что следует от слабости». «Что такое счастье?» – вновь спрашивает философ и сам же отвечает. «Счастье – это чувство преодолеваемого противодействия». И слова, повторимся, это не единственная возможность свидетельства о своей вере. И не всегда с них стоит начинать. «Молодой человек, простите, вот крестик у вас на пиджачке». «Вы, наверное, верующий?» – интересовались попутчики в поезде и задавали множество вопросов, на которые я с удовольствием отвечал. Очень важен знак или отсутствие знака. «Почему у тебя на груди нет звездочки?» – спрашивали меня дети в первых классах. «Потому что я не октябренок». «А почему ты не октябренок?» «Потому что я христианин, а не ленинец». «Почему у тебя на шее нет пионерского галстука или не приколот к рубашке комсомольский значок?» «Потому что я воин веры, а не борец с ней, которым я обязан был бы, следуя уставу комсомола». «А почему ты веруешь? Как ты можешь верить?» Вот это и есть главный вопрос. Это нулевая координата, с которой... начинается проповедь Евангелия.
Господи, Господи, прости, Боже, прегреши меня, наша.
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.